только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Добрый день, калининградцы и гости нашего прекрасного края, который живет в предвкушении весны. Это эфир из калининградской студии радио «Комсомольская правда», 107,2 FM, та частота, на которой традиционно говорит наш город. Меня зовут Оксана Акмаева, и я рада вам сообщить, что в нашем эфире продолжается февральская революция, где мы с мужчинами говорим об их профессиях и одерживаем победу над мужскими стереотипами. На сей раз у нас большая удача, нам удалось побеседовать по телефону с артистом балета, бывшим солистом Большого театра, ныне руководителем имперского русского балета, чье искусство калининградцы оценят в ближайшие выходные с Гедиминасом Тарандой.
Наша беседа будет идти в ряде передач в цикле так называемой «Февральская революция», где мы с мужчинами говорим об их профессиях, о стереотипах, которые связаны с мужчинами, и, естественно, с великим артистом балета, здесь абсолютно никаких комплиментов, я уже просто констатирую факт, конечно же, интересно поговорить именно о такой профессии, как артист балета, как танцовщик и как солист балета в том числе. Да. И в этих передачах мы у мужчин, у простых горожан задавали, кстати, несколько достаточно традиционных вопросов о мнениях женщин про мужчин. И вот, в частности, такой стереотип, почему женщины думают, что все мужики козлы. Я сразу прошу прощения за такую формулировку.
Да, я знаю, что делать.
Да-да-да. Что вы думаете по этому поводу? Почему же?
Ну, потому что такое мнение сложилось, потому что мужчина не умеет разговаривать с женщиной, он не умеет слушать. И поэтому женщины складывают мнение, что мужчины все козлы. Потому что козлу обращаешься, он ничего не слышит. Поэтому самое главное, что мужчина должен себе переделать, он должен научиться слушать женщину.
А как этому можно научиться?
Ну, опять же, этому научиться очень трудно, это могут всего лишь единицы.
А там вы умеете?
Я умею, да, поэтому меня козлом не называют. Но я этому долго учился, конечно. Это надо, в первую очередь, мужчина, как всегда, эгоистично относится. И поэтому его мнение, его интересы для него превыше всего. Это мужчина, который умеет слушать, он не эгоист. Mm-hmm. Да, он готов выслушать женщину. Это не просто готов, он должен ее слышать. Он должен прийти и поговорить с женщиной. Даже вот ему неинтересно, он должен прийти и заставить с ним поговорить. Потому что женщине это необходимо. Если мужчина может прийти и помолчать, включить телевизор и молчать, да, и так далее, женщина молчать не может по своей природе. Ей надо высказаться и поговорить. Как только это мужчина поймет, в семье будет полная гармония. Это 100% такое, да. Понимаете.
Гедиминас Леонович, я знаю, что вы в хореографическую школу пошли лишь только потому, что вам ваш друг в детстве сказал, что там много девочек.
Это правда. И они мне понравились, когда я проверялся. Мне понравилось то, что это правда. Очень много красивых ученых, музыка и такой, знаете, ореол какого-то счастья, да, вот такого царит в зале. И это меня, конечно, тронуло, потому что мне хотелось этого счастья постоянного такого, да, постоянно, чтобы душа куда-то летела. Вот эта музыка, девчонки, танец. Это все олицетворение какого-то пика. Да, пика настроения.
Ну, по мнению обывателей...
Просто я не знал, что это будет трудно.
Вот, я как раз хотела вам и задать вопрос по этому поводу. Все же артист балета у воображения обывателей рисует скорее женский образ. Прекрасные, изящные, тонкой балерины, в чудные пачки, лебединое озеро, ну и прочий набор шаблонов. Но все же, насколько профессия танцовщика мужская?
Я считаю, что как раз русский балет поставил такую жирную точку в сознании людей, именно что русский балет – это мужской балет. А, да, это эпоха и Капсона, и Юрия Николаевича Григорьевича, моего учителя. Это эпоха, когда произошло становление именно мужского балета. И мужчина появился в балете как полноправный главный герой. Была сделана, изобретена специальная техника, да, специальная хореография для того, чтобы мужчины могли бы воплотить в себе вот эти громадные образы. Да, ну, такой образ, как русского царя Ивана Грозного. Это произошло, это есть, вот это вот создание русской школы, русского мужского балета. Она до сих пор существует, хотя западники, конечно, пытаются нас разрушить, но пока она существует. И поэтому у нас, мужчины болеют, да, и это на самом деле, ну, в основном своем, да, в основном, это, конечно, очень крепкие, мужественные парни.
Но и также из множества биографий и многие великие танцовщики признавались в том, что зачастую плакали после репетиций, после многочисленных тренировок и так далее. Но здесь сразу же хочется вспомнить о таком тоже традиционном стереотипе про мужчин, что мужчины не плачут. А мужчины не плачут и в балете?
Вы знаете, вообще мужчины не плачут. Настоящие мужчины в балете, они не плачут. Они страдают, да. Эти слезы заливают все сердце, всю грудь. Но мужчины в балете, которые мужчины, да, конечно, они не плачут. Такого я не видел, чтобы плакал Владимиров, Лавровский, Васильев. Да, я такого не видел, чтобы эти мужчины плакали. Хотя страданий у них было очень много. Конечно, есть мужчины, которые ведут себя как женщины, да, таких тоже у нас сейчас достаточно. А вот, ну, такие тоже есть. Но в основном мужчины в балете не плачут. Вообще там плакать, если ты плачешь, и женщины, ты не плачешь. Если вы там плачете, вам там делать нечего.
Поэтому что может вас заставить заплакать в жизни?
Заплакать? Счастье. Счастье, умиление, да, восторг от того, что кто-то сделал совершенно добрую, смелую вещь. Да вот от этого я могу заплакать. Да, чтобы, когда сердце твое щемит, когда человек создает какое-то добро, я от этого могу заплакать, потому что этого давно не вижу. Да? Я могу заплакать, когда мой ребенок делает какую-то добрую вещь, вот реально добрую вещь для кого-то, да, для меня это вот, будем говорить, может быть, это сентиментальность, но тем не менее вот это я могу заплакать, а от боли нет, не могу заплакать, от предательства тоже не могу заплакать, хотя такие вещи серьезные, я к этому, привыкать к этому не хочется, но тем не менее этого было в жизни достаточно, и жизнь поставила так, что это всегда преодолевал, чего ж здесь слезы-то лить. А вот, будем говорить, такого счастья, которое ты видишь, этого в жизни становится все меньше и меньше, поэтому от этого я вот могу реально капнуть слезы. Да, не знаю, там страна, когда там побеждает, да, вот на Олимпиаде.
Ну, то есть слезы настоящего мужчины, они, скорее всего, от счастья, да?
Да, ну да, да. Ну, счастье так. А что, когда драка или что-то здесь плакать-то?
Да, да, да.
Стоишь до конца.
Гедемин Леонидович, я с удивлением узнала о том, что вы, оказывается, родились в Калининграде.
Да, это правда. Улица Александра Невского. Там жили многие годы.
А вы приезжали же по этому адресу?
Да.
Уже спустя много лет, да?
Да, 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 да. А, к сожалению, там не было никого. А вот, но мы еще в одной квартире жили. Адрес сейчас не могу помнить. Я был там совсем маленьким. Но я там совершенно помнил весь интерьер. И мы когда приехали, я, мама, мой брат, мы пошли по этому адресу. Мама его нашла. А вот, она говорит, ну не может быть, чтобы ты помнишь. Я, мама, я говорю, давай сейчас, если нам откроют, я прям тебе все покажу, где что стоит. Мы звоним в дверь, стоит таких два лба здоровых, моя мама. Люди стоят на нас, смотрят, вы знаете, мы вас, вот моя фамилия такая-такая-то, мы многие-многие годы назад здесь жили. А они говорят, да, конечно, проходите, представляете, в Москве кому-нибудь так позвонишь.
Да-да-да.
А они говорят, да, конечно, проходите. Я говорю, вы знаете, вот у вас вот здесь справа стоит из Ростовой печи. Они, правда, стоит. Я говорю, а вон там за коридором умывальник, и это, говорит, стоял в прошлом году, мы его уже убрали, ну, потому что поставили другое. Они на меня смотрели, говорят, мы здесь живем уже лет 40-50. Я говорю, вы представляете, я все помню, вот с той печки я прыгал туда. Чаем напоили. Понимаете, это было настолько восторг. Вот я говорю, вот все-таки есть у нас люди, я даже не понимаю, как это можно в больших городах прийти и сказать, можно мы вас посмотрим, как здесь когда-то мы жили. Вот это произошло в Калининграде. А вот на Александра Невского так вот пока вот приезжаем, но люди, видимо, на работе, поэтому туда вот пока попасть не можем.
А можно ли в таком случае сказать, что и мужской характер, вот он куется из таких вещей, в том числе из детских воспоминаний, из дружбы мужской, как вот именно и тогда из детства? Формирует ли это мужской характер?
Ну, конечно, вы знаете, вот моя одна из любимых песен сейчас стала, которую вот я и дочке там, и артистам, который поет Иосиф Кобзон, да, с чего начинается Родина. Вот с картинки в твоем букваре. Да, вот это настолько все точные слова, формирование твоего характера, да, который, где ты помнишь свой дом, да, где ты помнишь яблоню, на которой ты рос, да, то есть это получается твои корни, ты там рос, помнишь своего детского друга, понимаешь, там, с которым ты пытался покурить, свернуть козью ножку, когда тебе было там всего 6 лет, затягиваешься, это же все детская память, это все становление характера и память своих корней.
Только у нас. На FM 107.2. Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Продолжается эфир из Калининградской студии радио «Комсомольская правда» и продолжается февральская революция в нашем эфире. Я напомню, что мы беседуем с Гедиминасом Тарандой, артистом балета, бывшим солистом Большого театра, ныне руководителем Имперского русского балета.
Если вновь возвращаться к вашей профессии, к выбору и к успеху, бывает ли так, что у мужчин кружится голова от успеха?
Конечно. Крышу сносит, да, это у всех, но у мужчин тоже крышу сносит, он становится эгоистичным, он становится, думает, что он пуп земли, вселенной и так далее. Такое часто бывает.
А вы сталкивались, себя ловили на этом?
Вы знаете, себя вообще поймать на этом сложно. Да, это сложно.
Могу поверить.
Но мне просто повезло, всегда был со мной мой брат. Рядом, да, это как моя совесть такая. Да, и даже любая, будем говорить, мой такой шаг по отношению к другим людям, да, он всегда был рядом и говорил, ты знаешь, ты здесь поступил несправедливо. Да, поэтому у меня так был все время такая совесть моя всегда рядом со мной, мой брат, поэтому мне с этим вопросом легко. А другим, конечно, трудно, потому что надо иметь либо такого брата, как у меня, либо таких друзей, которые со стороны просто тебя пустят на землю. Ну и потом в Большом театре не так не получалось все время так взлетать, понимаешь, чтобы крышу сносило. Да, у меня были победы, там, бум, все сразу на Эверест, но сразу же на следующий день я падал в самый низ, да. То есть на Эвересте мне постоять не приходилось. Мне заново надо было на этот Эверест забираться, поэтому зазвездить было некогда.
Ну а как, по-вашему, мужчины в искусстве, в балете справляются с конкуренцией? Все же. Понятно, что, опять-таки, если говорить о женщинах в этой профессии, то здесь можно предположить, как женщины борются друг с другом. А как это обстоит у мужчин?
Вы знаете, ну, не знаю, в наше время, но, опять же, сейчас трудно сказать, там, зависит все от руководства театра, да, кто где стоит. Но, на мой взгляд, всегда самое важное было твоя служба. Как ты служишь, да, что ты значишь из себя. А не дожидаться. Некоторые, вы знаете, приходят в театр, они ничего не достигают, хотя они очень талантливые. Вот, когда я работал в театре, вокруг меня было гораздо способнее меня, талантливые людей, просто по своим физическим данным. А вот, но они ждали, когда им что-то предложат. Да, а я брался за все. Да, я готов был работать с утра до ночи. То есть твое трудолюбие, вот твое трудолюбие, достигание цели, она, конечно, очень важна в профессии. Да, и человек, который говорит, нет, я вот такая звезда, я буду танцевать только это и буду ждать, когда мне это дадут, ни к чему хорошему не приводит. Поэтому таланты многие так и закапываются в Большом театре. А когда ты готов станцевать все и всегда, да, то это всегда и балетмейстеры, и хореографы, и директора, конечно, это все очень ценят, потому что такие люди просто нужны, они необходимы, которые могут стать в любое время и на самом высоком уровне показать, на что ты можешь. Вот так со мной, видимо, это так и произошло.
Гедиминас Леонидович, а вы ставили перед собой каких-то кумиров, каких-то примеров, к которым бы вы стремились? Или все же мужское эго, мужское тщеславие в данном случае не позволяет такие вещи? Ну, если говорить о каких-то склонностях характера.
Я не могу сказать, как кумиры, да, как кумиры, да. Но я очень любил, просто вот реально вот для меня было важно, да. Я вот не только любил и уважал, да. Для меня был вот Владимир Васильев, это, ну, потолок, да, такой мужского танца, Юрий Кузьмич Владимиров, да, фантастический танцовщик, тоже со своим характером, да, со своим и танцем, и все это те, которые людьми я восторгался, Лавровский, да, причем я пришел, они гораздо старше были меня, но я не знаю, как так получилось, что у меня со всеми с ними, но я на лет на 25, ну, представляете, моложе их, да. Вот так получилось, что Юрий Кузьмич со мной репетировал, стал моим педагогом, все, как друг, да, то есть, представляете, такого возраста, да, Владимир Васильев, ну, так получилось, что я у него сразу танцевал в кардебалете, я у него никогда сольной роли не танцевал, дальше я перешел в лагерь Григоровича, совсем противоположный, воинствующий лагерь, с друг другом эти лагеря не дружили, но я всегда приходил на творческий вечер Васильева, Максима с цветами из другого лагеря. Такого в Большом театре было невозможно, но я не мог не прийти, потому что, ну, я считал, что это лучшее, что есть в театре, да, как не прийти, не поздравить и не восторгаться этим. А вот. И поэтому у меня были такие идеалы, да, на которых, конечно, я хотел и учился у них. Учился, как надо работать, как надо относиться к своей профессии. Это очень важно, и для меня это были мои идеалы. кумир, и сейчас остается.
Гедиминас Леонович, но вот вы говорите все же о существовании вот этих лагерей, враждебных фронтов, но что мужчинам позволяет не опускаться до, я не знаю, до склок? Что вот именно присуще мужскому характеру, за что вы, допустим, может быть, благодарны судьбе за то, что вы вот выродились мужчиной и стали известным танцовщиком?
Ну, вы знаете, вы должны в первую очередь, ну, преданность. Это ваша преданность, это солдат, а мужчина — это сначала солдат, потом офицер, потом...
То есть все же это начало, да? То есть это готовность служить своему делу?
Конечно. Ты служишь своему делу, даже если ты проигрываешь, да? Многие проигрывают, перебегают в другую сторону. Ой, тонем, давайте сбежим скорее, не будем спасать корабль, да? Ну, не знаю, так мне повезло в жизни, что меня так воспитали. Ты стоишь на этой стороне, ну, стой, если ты проигрываешь, ну, погибни, да? Но ты должен выстоять. Но лучше выстоять, чем погибнуть, естественно.
А что дает силы это, вот быть таким сильным,
правда,
простите за тавтологию?
Правда. Все, правда.
Правда перед кем?
Это перед всеми, перед собой, правда. То есть ты стоишь, ты прав, да, ты стоишь, служишь правде. Вот этому делу, которое стоит, ты правда, ты ему служишь. Это, понимаешь, это то дело, ради которого можно умереть, если хотите, да. Ну, можно стоять насмерть на это дело, но за правду. Только это дает силу. Если ты стоишь за неправое дело, то ты не сможешь так стоять. Угу.
Но, видите, вы человек искусства, и, возможно, вам проще говорить о таких высоких материях именно с такой интонацией. Про правду перед самим собой, за свое дело.
Ну, правда, она не может быть у каждого своя. Знаете, говорить, у каждого правда своя. Правда всегда одна. Да? Честность, благородство, да? Совесть. Это вот совесть, вот, у многих же нет такого понятия совесть во многих языках. А у нас она есть. Да? И поэтому правда, ну как ты не знаешь, где правда. Если ты не знаешь, где правда, найди ее и стой на ней. И так будет просто легко жить. Это в любой профессии. Вот ты слесарь, да? Но ты понимаешь, там столько неправды во всем. Нужно прийти и сделать правду.
Вы, наверное, очень любите фильм Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2».
Это правда. Есть корни, которые в наших мужчинах, к сожалению, появляются все меньше и меньше, потому что мы уничтожим наш генофонд мужской. Понимаете, мы его сейчас восстанавливаем по крохам, по всему, учим, пытаемся возродить традиции, но самое главное — возродить мужчину, дать поверить мужчине, что он мужчина, а не клерк, не обслуживающий персонал. Я бы вернул кулачные бои на Масленицу, на Красную Горку, да, потому что мальчик только там может вас видеть, не просто морду бить, да, это называется народные, традиционные, молодецкие забавы. На этом воспитывалось у нас мужское население страны, да, который в этих забавах ковался, мужской характер. А у нас сейчас что происходит? Господи, на физкультуре, да не дай бог, нос разобьют. Ой, Господи, да не дай бог, это мальчик должен быть вот это.
Но вы же понимаете, что это делают женщины?
Конечно, я это понимаю, вот и то. Поэтому я говорю, женщины, отдайте парней мужчинам. Я понимаю, что их тоже мало. Мужчина, мальчик должен, если нет отца, я тоже вырос без отца. Рано отец ушел, да? Угу. Но меня отдали в мужские руки, в спорт. Понимаете, я спорт прошел, я понимал, что это такое.
Кстати, да, вы же занимались борьбой, а потом стали заниматься балетом. Это вообще какой-то прыжок через голову буквально.
Это правда. Просто стремление такое было вот светлым к счастью, да, что оно пересилило все остальное. Но тем не менее, да, у меня и учителя в балете были мужчины. Женщины тоже были, но и мужчины привели очень много. Да, и настоящие мужчины с характером, с харизмой прекрасно. Поэтому наши женщины должны из мальчиков расти, не бояться этого слова «воина». Потому что каждый мужчина, муж, это воин, за которым стоит женщина. За его спиной она стоит. Угу. И, к сожалению, наши женщины растят мальчиков цветочков. У нас исчезло воспитание не только у мальчиков, но и девочек. Вот это создание. Поэтому нам надо вернуть именно институт той русской семьи, которая должна быть. Понимание такое, что такое семья между мужчиной и женщиной. А не то, что мы вместе поселились, давайте сделаем детей, а дальше как будем жить. Мы же к этому не готовим нашу молодежь.
Да. Гедиминас Леонович, у меня самый последний вопрос, и да, я прошу прощения за возможную иронию, которая в нем прозвучит, но здесь мы сегодня с вами в разговоре пытаемся бороться со стереотипами. А что, по вашему мнению, в таком случае мешает плохому танцору?
Хороший вопрос, да. Смешной. Хорошему танцору мешает его эгоизм. Эгоизм или то, что он любит себя, он обожает себя, он считает, что самый лучший, что для него должны кто-то что-то сделать. Вот это мешает стать ему хорошим танцором.
Спасибо это вам огромное.
Спасибо вам огромное. Увидимся в Калининграде.
Обязательно.
Я буду рад всех увидеть.
Всего хорошего.
За очень интересные вопросы. Это правда, мне было даже интересно. Вот так очень редко в Москве у нас такие вопросы задают на радио.
А все потому, что мы из Калининграда.
Вот именно. Так что спасибо большое. До свидания.
Всего хорошего. До встречи. Будьте здоровы.
Только у нас. На FM 107.2.